Что делать с работой? Что изменилось на рынке труда? Уволят меня или повысят? Что будет с моими доходами?
Позвольте нам побыть коллективным Карлсоном и сказать вам: спокойствие, только спокойствие. Сейчас во всем разберемся.
Вы слушаете «Двух любопытных транжир» Илину Тихонову, Антона Маслова и слушаете «Прикладывайте» легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» о сложных ситуациях с деньгами.
Этот эпизод не будет резать по-живому, а наоборот, будет залечивать раны и успокаивать, потому что мы поговорим о том, что сейчас происходит на рынке труда, что не изменилось, что изменилось и какой стратегии придерживаться в ближайшие месяцы, чтобы не только преуспеть в карьере, но и сохранить свое ментальное здоровье. Поможет нам в этом Роман Тышковский, управляющий партнер компании по поиску руководителей высшего звена Оджерс Бернсон.
Давайте начнем. Роман, привет.
Привет.
Привет. Спасибо, что пришел. Да, вначале мы говорим довольно заезженные фразы, я полагаю.
Давайте сразу с места в карьер начнем, да? Короче, что сейчас происходит на рынке труда? С одной стороны, нам говорят, что ждет нас некоторая, мягко скажем, стагнация. А с другой стороны, вроде как, опять же, кризис – время возможностей. Мы повторяем это из выпуска в выпуск. И как раз сейчас-то можно как-то очень отчаянно прекрасно трудоустроиться или найти для себя новую нишу. Вот где правда, на твой взгляд?
Что происходит на рынке, это вопрос очень общий. Это в плане, что, как обычно, а что происходит в больнице? Ну, кто-то выздоравливает, кто-то умирает. У кого-то температура поднялась выше 40, у него лихорадка. А у кого-то в морге опустилась. И не очень хорошо. Есть индустрии, у которых все ок. Есть индустрии, которые прям растут. И усиленно нанимают, берут, видят возможности, о которых можно
Дай-ка
говорить.
Дай-ка угадаю, не IT ли отрасли?
Не, можно сразу разные. Предметно, у кого сейчас все окей?
Ну, например, у большого количества IT-компаний все великолепно. Угу. У большого количества компаний, которые занимаются дистрибуцией и логистикой, угу. и которые перестраивались раньше на азиатские рынки, все шикарно. У компаний, которые занимаются консалтингом для выхода на другие рынки, дружественных стран, которые делали это раньше, много, да, все великолепно и так далее. Я думаю, что если мы начнем сейчас копать, ну, мы увидим, что их довольно большое количество. Меняются собственники у ряда компаний, меняются форматы взаимодействия. Ну, то есть жизнь продолжается в этом плане, как мне кажется, это странным с точки зрения, но вот в текущей реальности, да, она продолжается. Когда у тебя уходит с рынка часть игроков, то на другую часть игроков ложится большой поток новых клиентов. И спрос на русских дизайнеров, которые делают одежду, феноменальный. Притом не просто на дизайнеров, которые могут сделать одежду, а которые могут сделать массовую, качественную одежду сразу. Хорошего уровня с небольшой ценой, но гораздо лучше, чем белорусский трикотаж. Вот на этом стыке компания 12 Stories, ну, например, очень хорошо растет.
Передаем привет господину Хохлову.
Да. Ваня, ну, должен очень хорошо расти. И таких, как Ваня, условно, очень много. Слово «очень» и «много» меня могут закидать помидорами, хотя, кстати, помидоры в России очень хорошие. Вот. А при всем при этом, ну, это ж так работает. Поэтому рынок, он, если мы говорим про рынок западных компаний, не международных, а западных, там все грустно. Более 1000 компаний покинуло Россию, они до сих пор платили или платят деньги своим сотрудникам. Некоторые полностью закрылись, но выплатили, например, 3-6, я знаю компании, которые выплатили 15 зарплат при уходе. Но это же не вопрос только про деньги.
Конечно, нет.
Но люди должны что-то делать. Экономика движется на вере в будущее. Экономика движется на том, что ты мечтаешь что-то сотворить. Так или иначе.
Угу. Да, есть поэтому у тебя оборотный капитал еще на это. А скажи, пожалуйста, вот по твоим оценкам, больше сейчас тех, кто выздоравливает, кто в палате интенсивной терапии, или тех, кто в морге?
У нас еще есть ИВЛ.
Я думаю, что сейчас больше тех, кто пока болеет, и диагноз не до конца понятен.
Мне очень интересно, вот те специалисты, которые работали на западные компании, как говорил один эксперт у нас в эфире, те рабочие, которые работали на фабриках для IKEA и делали вот эти деревянные кровати с непроизносимым названием, да, они сейчас пойдут, откроют свой цех и начнут делать такие же кровати, деревянные, только с нашим исконно русским названием Иван Кровать, там, не
то
знаю.
То есть, по его мнению, Икея мешала открыть эти...
Именно Икея мешала, а специалисты с вот этими навыками, киевскими навыками, не знаю, макдональдсовскими навыками, да, и всех тех брендов, автобрендов в том числе, которые ушли, они сейчас как откроют свое собственное производство российское, да как сделают все еще лучше. Вот это правда или нет? Вот эти специалисты, они действительно востребованы, или их навыки были настолько узкоспециальные, настолько узко внутрикорпоративные, что им будет сложно найти работу на рынке?
Их навыки востребованы, но для того, чтобы открыть свое производство, нужно иметь навыки не сборки кровати, а сборки бизнеса. Это чуть-чуть другой навык. И если он у человека есть, он накладывает на него то, что он получил, работая с Икеей и собирая Хантунтан или какой-нибудь там Синкунтун, да, не понял.
Китайская Икея.
Это китайская Икея, так мы же как бы переориентируемся на восток, что делать? Приходится учить новые слова. Так вот, если как бы мы переориентируемся туда, и человек совмещает это туда, и так как в середине листочка стран по проценту предпринимателей среди населения разного уровня, то я думаю, что да, как и после 2014 года, когда у нас образовалось много фермеров, которые стали делать сыры, и эти сыры правда хорошие, ну вот российские сыры, в большинстве своем, особенно мягкие, Сорчателла, Бурата и так далее, они хорошие. Они точно не хуже большинства сыров, которые продаются, если мы не берем элитные сыры. И они удовлетворяют спрос населения российского и любого другого на 98%. Ну, а для остальных 2% остаются привозные сыры в чемоданчиках. Вот. Но с точки зрения того, что таких бизнесов стало много после 2014 года, это факт. И многие из этих бизнесов успешны. И такое же может произойти в мебели, такое же произойдет в одежде, такое же произойдет во всех остальных направлениях. Но сказать при этом, что это заменит гигантские западные компании, это смешно.
Не-не-не, я сейчас даже не...
Потому что количество людей, которые в этих бизнесах будет востребовано, оно 15%. 20% от тех, кто был занят. Поэтому, да, кто-то из этих людей, конечно, будет востребован. Подожди. Очень хорошо, у него все будет круто. Кто-то окажется неуспешен.
Как бы мы ни любили развиваться и активно двигаться по жизни вперед, мы делаем это, честно говоря, не просто так, а чтобы обрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В этом году многим из нас предстоит пройти через перемены. И одна из причин, почему Газпромбанк и Гласно издают этот подкаст, помочь вам разобраться в непростых отношениях с деньгами в этот период. Если пока вы слушали Романа, вы решились на изменения в карьере, то позвольте нам дать небольшую рекомендацию. Присоединяйтесь к команде Газпромбанка, одному из лучших работодателей России, чтобы начать или продолжить строить карьеру. На этом месте вы можете сразу прервать меня и возразить, это же банк, это же про финансы, это про дебет и кредит, или вообще про газ. Вовсе нет. Газпромбанк – это место, где люди и технологии встречаются вместе. На протяжении последних 5 лет банк реализует программу технологической трансформации. И меняется абсолютно все. От бизнес-процессов до корпоративной культуры. Уверенно можно сказать, что Газпромбанк строит цифровую организацию, где в центре инноваций – человек. Команда Газпромбанка – это уникальный сплав передовых технологий и неравнодушия. Именно поэтому, если вы отлично кодите, или умеете управлять проектами, или же умеете переводить с финансово-юридического на человеческий, то вас очень ждут в команде банка. В описании к эпизоду есть ссылка на портал с доступными вакансиями. Загляните, и даже если сомневались прежде, обязательно откликнитесь. Но мы сейчас говорим про людей, которые физически могли что-то делать руками, да, например, производители сыров, производители мебели, не знаю, там, автоцехи. Но мне почему-то, первым, что приходит в голову, например, при уходе больших западных компаний, это такая прослойка, как бренд-менеджеры, какие-то категорийные менеджеры.
Люди, маркетологи, в конце концов.
Которые обладали некими, назовем их такими, мягкими навыками, какими-то навыками, связанными с Excel-таблицами, взаимодействием с какими-то агентствами рекламными, да, которым сейчас тоже не очень хорошо будет. Что они должны делать? То есть они оказываются как бы между двух миров.
Да все то же самое о чем-то. У тебя ушло 1000 брендов. На самом деле ушло больше брендов, ушло там 1000 компаний. Брендов ушло там, 10 тысяч. Люди не поменялись. Люди продолжают ассоциировать себя с какими-то брендами. Им нужны новые бренды. Эти маркетологи будут создавать новые бренды. Но ты продолжишь одеваться в одежду. Эта одежда будет как-то называться.
Okay.
Предположить, что вдруг человеку до этого было важно, что он ходит в Заре или в какой-то другой одежде, неважно сейчас как бы. А потом он сказал, нет, а теперь только черная или теперь только красненькая? Это странно. Например, мы сейчас очень много работаем как компания с другими странами, которые приходят в Россию. Турция, Арабские Эмираты, Бразилия, Вьетнам, Индия. Это страны, которые приходят к нам, ну, компании из этих стран.
Чтобы локализоваться.
И говорят, мы хотим выходить на российский рынок, у нас много возможностей, потому что мы видим, что, ну, как бы ситуация вот такая, ну, и мы гораздо менее заполитизированы. Более того, к нам обращаются европейские компании, которые сейчас выходят на российский рынок.
Которые прежде не были на нем.
Которые прежде не были на нем. И это компании второго, третьего эшелона, которые гораздо проще относятся к своей репутации, они не представлены на бирже, на них нет давления такого со стороны инвесторов, им не нужно показывать свою социальную направленность, и они выходят на российский рынок. Выходят шведские компании, немецкие компании. Это те, с кем мы взаимодействуем. Поэтому я бы здесь тоже был, ну, как бы в какой-то мере, ну, в актуальности и в адекватности. Да, мы находимся в эпицентре понятного шторма, и от него хорошего ничего не будет. Но это не значит, что конкретным, ну, как бы в конкретных блоках все совсем...
У всех все плохо,
Ахтунг. Да. Нет, есть прям конкретные штуки, которые развиваются. И вопрос еще, ну, как бы твоего мышления. Ты ищешь, как бы, что все черненькое, так же плохо, что когда ты ищешь, что все беленькое.
Да.
Вот. Но когда ты смотришь цветной телевизор, да, то гораздо приятнее.
Кого увольняют сейчас? Увольняют бескомпромиссно, вот в основном. И кто с большим трудом, возможно, на твой взгляд, сможет найти работу вот в ближайшее время? Вот кто за бортом вот, вот этих обстоятельств? Мы?
Не хочется. Кого? Сережу.
Ну, это слишком общо, да?
Да, ты хочешь универсального ответа на вопрос, кого увольняют.
Я хочу понять, кто в зоне риска.
Все в зоне риска. В зоне риска находятся базово все, потому что в том шторме, который продолжается, он же не закончился, он как бы, ситуация меняется. Курс доллара между нашими подкастами изменился в два раза. И это, на самом деле, ну, как бы, плохо, потому что это непрогнозируемо. Неважно, вырос он в два раза, упал он в два раза. Это просто непрогнозируемые изменения, которые влияют на определенные вещи.
Сейчас главный вопрос как раз в связи с этим. Что делать? Вот если у меня сейчас есть работа, мне держаться за это свое место любой ценой или уже рисовать себе
план? Или как раз искать те самые возможности.
А что поменялось за полгода?
Риски увеличились, ты сам сказал.
С точки зрения логики, у каждого человека своя ситуация. И он в этой ситуации должен принимать решение, исходя из внешних рисков, внешних желаний, своих потребностей и всего остального. Мы находимся в ситуации, когда у нас существенно меняются внешние факторы. И в этих внешних факторах ты должен взвешивать свое соотношение с риском, с деньгами, с твоими запасами, с твоей индустрией и так далее. Если ты находишься в индустрии и понимаешь, что тебя вот здесь уже, ну, то есть ты не можешь уже видеть этого человека, эту компанию, этих людей, ну, как бы тебя физически утром тошнит при размышлении о работе. Даже если риск, что ты будешь искать работу дольше, я все равно скажу, уходи. Потому что сейчас ситуация, где найти работу можно. Это будет более сложно, это будет более рискованно, люди принимают более сложное и долгое решение, уходи, потому что внутренняя ситуация, когда ты сам себя разрушаешь, неправильная. При этом брать на себя риски или не брать очень сильно зависит от твоего инвестиционного риск-профиля. Только вот как бы...
Инвестиционного риск-профиля.
Да, просто это инвестиция с себя, своего времени.
Смотри, вот есть человек, вот тошнит, он не может уже ходить на эту работу. У этого человека есть ипотека, у этого человека есть дети, есть жена, которая сидит с этими детьми. Угу. И он видит, что сейчас происходит на рынке труда, да? Ему, конечно, классно и очень хочется послушаться вот этого совета, повысить свой риск-профиль и уйти в никуда.
Я не говорю, что нужно повышать профиль.
Я к тому, что... Нужно еще несколько условий для того, чтобы вот так решиться на смену работы. Да, и прежде всего, это подушка безопасности достаточно солидная на себя и на всю семью. Потому что, как ты совершенно верно сказал, неизвестно, сколько ты будешь искать эту работу.
Это же замкнутый круг. Находясь в таком состоянии, ты не сможешь найти себе новую работу. Потому что в таком состоянии ты мало кому нужен. А чтобы из этого состояния выйти, тебе нужно с этой работы уйти. И вопрос, ну, как бы, хватит ли тебе ресурса, не только финансов, но и другого,
силы воли, в каком смысле,
разорвать
вообще
этот круг. И это тоже важная штука. Найти работу, если ты на тонком, если ты напряжен очень сильно, если ты ненавидишь множество вещей, если тебя очень легко качнуть, и параллельно работая в том месте, и еще искать работу, это тоже важная, ну, как бы функция, она занимает время. Непросто, когда мы говорим про рынок работодателя, а не рынок кандидата, потому что мы жили в рынке кандидата. Кандидат в большинстве своем принимал решение, хочу или не хочу. Безработица была феноменально низкая, потому что по факту те работники, которые были в компаниях, которые принимали решение оставаться, не оставаться, платили зарплату, сейчас приняли финальное решение. Это не значит, что всех людей уволят. Ни в коем случае. Пойдет новый собственник, и этот новый собственник в течение 2, 4, 6 или 12 месяцев в зависимости от того, как у него составлен контракт на покупку, потому что там часто участвует государство, которое говорит: эгегей, стопэ, никуда вы не пойдете, да, вот ты останься, в формате, что нельзя увольнять людей. Ты покупаешь с обременением, с социальным обременением. Но это обременение заканчивается когда-то, и они начнут менять людей. У нас так или иначе будет падение. У нас по всем прогнозам падение ВВП будет от 8 до 14%. Это очень много, поэтому безработица будет расти.
Так или иначе, надо готовиться к какому-то следующему периоду, к росту безработицы. Можно ли сейчас рассматривать для себя вариант, вот человек, белый воротничок, сидит в офисе, вот его все достало, его тошнит по утрам от мысли о предстоящей работе. Можно ли сейчас позволить себе полностью перепрофилироваться? Вот он вспомнил, что в детстве он любил с дедушкой вырезать какие-нибудь деревяшки, не знаю, он хочет стать плотником и пригодиться нашей новой экономике. Вот сейчас можно себе такой риск позволить?
Ну, мне кажется, да, если короткий ответ. Чуть более широкий ответ. Это всегда сочетание нескольких факторов. Первое – это то, что у тебя есть сейчас, то есть чем ты заходишь в эту историю. Если у тебя ипотека с, там, не знаю, платежом 120 тысяч рублей, да, плюс двое детей, плюс кредитная машина. Ну, еще сейчас я как бы могу дожать, но ты понимаешь уже, о чем я говорю.
Мне уже да? Страшно.
И при этом ты получаешь сейчас 160, что немало, но немного. У тебя жена не работает, или ты сам жена, а муж не работает.
Ты сам жена.
Вот. Но я просто подумал, что мы все время говорим про неработающую жену, хотя как бы
есть
в моих кейсах довольно много неработающих мужей, которые, ну, вот, знакомых.
Итак, я сам жена.
Да, вот. И я не работающий жена. Вот. Да, это я. Так вот, да, в этом случае, ну, у тебя одна история, и, возможно, ты не можешь себе позволить эту историю. С другой стороны, если ты человек, которому, там, не знаю, 32 года, и работая юристом за последние 7 лет, ты, в общем, понял, что это не очень твое, ты просто ходишь в гигантскую корпорацию, читаешь контракты, они скучнейшие, ты не приносишь никакой добавленной стоимости для вселенной, потому что ты правишь одни и те же контракты постоянно и доказываешь, что в пункте 6 под пункта 4 необходимо поменять в на. Ну, как бы, и в этом случае, да, ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, да, конечно, потому что базово хороший плотник на хорошем частном предприятии будет получать больше и делать более полезную работу. Главное, шансов у него вырасти в суперплотника и стать, там, не знаю, начальником цеха, а потом, возможно, даже, если у тебя откроется предпринимательский талант, открыть свою мастерскую по производству мебели, огромный, ну, как бы, шанс. Но в этом плане мы можем стать примером, мы можем пойти по примеру, как бы, латиноамериканских стран, что не очень хорошо в части экономики, то есть такого кустарного производства.
Ну, гаражная экономика, собственно, да.
Да, а можем пойти по пути Америки, то, что называется, центральных штатов Америки, которые в середине, да, где очень много своих производств, и люди спокойно живут, и они получают от этого удовольствие. Она тоже в какой-то мере гаражная, просто, но она более высокого уровня с точки зрения качества реализации станков, итогового оборудования, клиентской базы и всего остального. Если кто-нибудь сейчас делает ремонты, я счастливый человек, я делал первый ремонт в 2014 году, второй в 2022. Да, больше я делал...
После февраля, я надеюсь, ты уже начал, да?
Нет, я начал раньше как раз. И я начал раньше марта.
И унитазами закупился, который сейчас в дефиците.
Я много чего закупился. Успел. Но вот, например, у меня довольно большая квартира, и там много мебели, сделанной на заказ, ну, физически. Так вот, 8 лет назад вся мебель, которая делалась на заказ, была, в общем, ужасная. Ну, то есть в России. И мы все закупали там и везли контейнерами в Россию из прикольных американских компаний, недорогих совсем. Это были, ну, компании среднего уровня, типа Crate & Barrel. То сейчас мне не потребовалось ничего. Мы все заказали в России. Почти вся мебель, кроме, там, не знаю, может, парочки вещей, сделана у меня в России.
Класс.
И это за 8 лет. И в этом плане, конечно, это гигантский скачок вперед. Просто гигантский.
Это вдохновляющие эти такие штуки, да?
Это вообще супер вдохновляющий диалог получается.
Я чуть-чуть еще только спрошу, потому что меня прям манит вот эта идея.
Давайте
стать
спустимся
кем-нибудь
на землю.
Плотником.
Ну, то есть мы,
да,
какую-то супер мета штуку обсуждаем.
С чего начать смену вот этого трека? Вот когда ты полностью на 180 градусов меняешь свою профессию. Когда тебе грозит увольнение, или ты опасаешься, что оно тебе будет грозить, или просто все надоело.
Любую ситуацию нужно начинать с аудита. Да, то есть аудит себя. Что умеешь, что не умеешь. Например, спросить людей вокруг себя, что, как им кажется, ты делаешь лучше всего. В чем ты хорош? В чем ты не очень хорош? Где, на их взгляд, у тебя зона роста? Честно выписать на бумажку, что за последнее время ты делал хорошо, что приносило тебе удовольствие. Этот документ, отчет про самого себя, позволит тебе понять, с чем взаимодействовать. Ты можешь делать это не сам. Есть карьерные консультанты, которые могут помочь тебе это сделать. Есть психологи, которые могут помочь тебе по это поговорить, или коучи. Есть просто, ну, как бы на YouTube или на Рутюбе, или даже в ВК ролики, которые позволяют тебе увидеть, ну, какие-то новые вещи. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно, ну, по сути, почитать X статей, более-менее бизнесовых, чтобы понять, в каких индустриях есть движняк, есть жизнь. То есть тот, кто получил прилив денег, заказов, некий как бы уровень энергии фокусирования от текущего кризиса...
И отлив западных конкурентов, например.
Ну, это я про это говорю, то есть кто получил, там, неважно почему, вот он кто-то получил. Да, вот теперь это вот так. Ты можешь на этом заработать или можешь не заработать, выбор твой. Поэтому если ты проанализировал это, понял, как это работает, примерно решил, окей, я хочу делать вот это. Мне кажется, что вот эти компании, не знаю, в агропромышленном холдинге сейчас будут бенефициарами. Идти к ним и говорить, я хочу это делать, или мне нравится, или отправлять резюме, или ходить на собеседование. Процесс-то, в общем, ну, он простой.
Не поменялся даже.
Да, он не поменялся. Просто это вопрос фокусировки внимания.
Знаешь, что интересно? Ну, вот говоря про рынок того, что сейчас рынок работодателей, в процессе-то самого что-то в итоге изменилось, поиска подбора сейчас? Рекрутеры, хедхантеры стали на что-то больше обращать внимание, на что прежде они не обращали, например. Или стали беспокоиться о чем-то, о чем они прежде не беспокоились. Какие-то критерии вышли на более приоритетный план, которые не были прежде.
Хороший вопрос. Я задумался. Я не знаю, были ли какие-то системные изменения. Я думаю, люди стали больше обращать внимание на вот ту самую стрессоустойчивость, про которую все писали в своих резюме. И как раз была шутка в 3, 4, там, 10 марта. Типа, ну как, чуваки, у которых в резюме написано стрессоустойчивость, как вам сейчас? Да, вот про это. Но если убрать юмор из этого, ну да, вот стрессоустойчивость сейчас стала очень важной. И туда же, к этим же блокам, можно отнести гибкость. Ну, то есть, что такое гибкость? Это способность быстро принимать решения, адаптироваться к текущей ситуации, исходя из этого, не разрушаться. За последние 3 месяца мы увидели гигантское количество разрушенных карьер, разрушенных историй, разрушенных репутаций и разрушенных отношений.
С психологической, да, стороны больше.
Со всех сторон. А, ну, как бы, люди SEO-компании брали в панике билеты на самолеты и улетали, а у них там есть компания по десятки тысяч человек. Вот у меня есть один знакомый, SEO большой компании. У него на 1 марта был запланирован отпуск.
Класс.
Что он сделал?
Поехал.
Поехал. Акционеры оценили.
Да. И ты думаешь, вот этот человек с железной волей. Да, как бы сказал жене, что в отпуск, и поехал в отпуск. И люди, которые исчезали из эфира, от них компания, ну, ждет. Раньше он раз в неделю выходил там, с письмами, рассказывал всем, куда мы идем. А тут тишина. 3 месяца прошло, он не написал ни одного письма, кроме, ну, типа, выдержитесь. И вот таких кейсов, понятно, я говорю про топ-менеджмент, но они же на всех уровнях происходили. И люди это помнят. Их не стали менять сразу, но их с большой долей вероятности заменят.
Угу.
Потому что ты же понимаешь, что, окей, а в следующий раз так случится, а еще что-нибудь будет. А сейчас как
ну
бы...
Ну да, что ожидать от такого,
да, то есть что,
человека?
Что?
Смотри, один из вопросов, который мы хотели поднять, возможно, я больше хотел его поднять, поскольку я подсчитываю, ну да, и иностранную прессу подсчитывал. Шла речь о том, что после пандемии люди неплохо так привыкли к условиям гибкости, которые существовали, удаленной работе, более длительным отпускам, возможности делать там, не знаю, 2 часа в день то, что они хотят, и потом их снова вернули в офисы. То есть, ребят, пандемия закончилась, лафа закончилась, давайте возвращайтесь на свои рабочие места, зачем мы оплачиваем весь этот офис-спейс. И ну, в Штатах, типа, началась тут великая пора отставок, когда люди стали увольняться, искать более себе гибкие фэнси работы. И кажется, что Россию это тоже отчасти задело, но сейчас мы оказались, по сути, между молотом и наковальней. С одной стороны, как мы обозначили в начале, происходят большие структурные изменения, а с другой стороны, желание покинуть, не знаю, прекрасный офис на Белой площади, отправиться в удаленный сабатикал на Бали, как бы никуда не делось, и кажется, что растет. Чего у нас вообще с этим происходит? Как бы это движение есть, или это все такие эфемерные выдумки из прессы?
Ну, я думаю, во многом это эфемерные размышления людей в студиях.
Каких? Йога-студиях.
В разных студиях с микрофонами. Но есть вещи, которые абсолютно связаны с человеческой природой. Когда возникает кризисная ситуация, человеку хочется быть среди людей. Человеку хочется быть среди своих даже. Это чуть более точное определение. Поэтому офисы для многих людей, для многих коллективов стали пространством, где ты можешь чувствовать себя относительно безопасно. Ты приходишь туда, ты общаешься со своими, ты пьешь с ними кофе, ты делаешь с ними общее дело за одним столом или, там, не знаю, в одном кабинете, в одном open space. Вы обсуждаете какие-то дела про будущее, и у тебя создается ощущение или, на самом деле, нормальной жизни. То, что сложно сформировать дома, сидя одному, в кабинете, за столом, с экраном. И то, что сформировалось в момент пандемии, это разделенное пространство, но совместная работа. Мы вместе готовим еду по Зуму. Это осталось. Но ощущение необходимости общности стало гораздо более востребованным. Поэтому офис – это сейчас не только то, что управленцы хотят, да, стукнуть по столам, как бы я хочу видеть вас здесь. Это еще и во многом потребность людей чувствовать какого-то рода энергию, поддержку, ну, какой-то вариант нормальности.
Это нормальное слово, да? В данном случае.
Мы как раз возвращаемся вот к этим, что ли, основам, но не потому, что это эффективней, а потому, что это необходимо сейчас. Вторая история, связанная с удаленкой, она юридическая. Многие люди уехали из страны. Не то чтобы очень многие, но какое-то знаковое количество людей. И эти люди, ну, как бы, не подготовились, не перевели деньги, не нашли работу особо там и так далее. Они продолжают работать на российские компании, сидя там. И в этом плане что происходит? Они получают там зарплату. Прошло 3 месяца. Еще 3 месяца они там посидят, и они станут кем?
Налоговыми резидентами.
Не резидентами.
Да.
А что это значит?
Что-то повышенное налогообложение, просто не знаю
детали.
Они должны
будут со всех своих налогов за этот год заплатить не 13%, а 30%.
А.
То есть доплатить еще 17% или 15%, если больше 5 миллионов рублей, в казну. А если они в этом году еще провели сделки с недвижимостью или с транспортом по продаже, то они должны будут заплатить налог 30%.
Кстати, да.
Не с разницы, как резиденты, а со всей суммы, как нерезиденты. И это еще одна история. И люди этого не то чтобы как бы были к этому готовы.
Ну, и про это не думали.
Да, ну и так далее. То есть множество вещей. И так далее. И поэтому возникает довольно большое количество ситуаций, при которой компании, как налоговые агенты, говорят: чуваки, все, конечно, хорошо, но вообще не очень. Поэтому давайте вы вернетесь. Они говорят: мы не хотим. Ну, тогда у нас как бы есть проблемы. У компании нет стресс-плана на случай, если треть менеджеров уедет куда-то и будут управлять из-за рубежа. И поэтому все эти изменения, они приведут в том числе к реорганизации внутренних корпоративных правил, которые будут. Это не будет не сейчас, они будут чуть-чуть попозже.
Про внутрикорпоративные отношения как раз можно я еще спрошу. В начале года, когда HeadHunter награждал лучших работодателей 21-го, все эти лучшие работодатели говорили о фокусе на человекоцентричность, о том, что выгорание сотрудников становится для нас все большей проблемой, что мы должны быть такими человекоориентированными. Насколько сейчас это все вообще актуально? Вот это все обнулилось, и сразу тогда вдогонку второй вопрос. Этично ли сейчас хорошему работнику в достаточно устойчивой фирме просить о надбавке? Вот как сейчас вот такой разговор правильно построить?
Ты попытался объединить в одном вопросе столько пластов, да, что прям я даже не знаю...
Давай на 2 тоненьких пластика.
Я даже не знаю, как зайти.
Ну, да, нет.
Человекоцентричность осталась или ушла?
Откуда взялась человекоцентричность? Она взялась из запроса поколений, да, которые работают. У людей был некий запрос на что-то. Да, на то, чтобы там их слышали, что они не винтики в машине. Это поменялось за 3 месяца с точки зрения их потребности в этом? Нет. Ответ на вопрос, стоит ли или не стоит это учитывать, зависит от того, а что вы хотите как работодатель от своих людей. Если вы хотите вернуться, ну, как бы постепенно в 1861 год или там до этого, и понимаете, что, ну, как бы, а куда же они у меня денутся? Пусть пашут, ну, можно так относиться. И в какой-то момент они даже, может быть, будут пахать. Но потом уйдут. Если вы хотите, чтобы они, ну, как бы были, условно говоря, довольны, потому что доказано на уровне статистики, цифр и все остальное, что довольный человек приносит больше добавленной стоимости компании, чем человек недовольный, то ничего не поменялось для вас. Надо также делать эту человекоцентричность, просто исходя из текущих реалий. Наверное, ставить в обязательном порядке кикер в офисе не обязательно, да, а отменять ДМС не стоит. Нужно быть в реальности, но не менять стратегию.
Вот супер. Это как отличный ответ прямо. И, пожалуйста, про прибавку. Можно, нельзя и какими словами? Вот коротенько.
Я не знаю, насколько вообще, опять же, можно усреднять в таких вопросах. С одной стороны, конкретно сейчас не время для пересмотров, ну, как бы, просто потому, что большинство бюджетов режутся. часть людей увольняются, срезают зарплаты и все остальное. И идти в этот момент просить себе прибавку...
Будет лихо?
Не лихо, вопрос, ну, как бы, это даже отношение не к компании, а к другим людям. Ну, вот, как Понятно. Бы, вот трех твоих коллег уволили, а ты пришел, ну, как тебя оставили, потому что ты прям крутой, классный, правильный специалист. Ты говоришь, ну, ребят,
там же
я же теперь буду...
Три оклада
освободить. Я же теперь буду больше работать, дайте ко мне денег. И как бы с индивидуальной точки зрения, ну, а почему нет? Правда, это же, я буду больше работать. А с другой стороны, если бизнес компании падает, если все сложно, ну, нет у меня ответа на вопрос. Ну, мне кажется, это каждый человек, сам принимает решение, исходя из того, насколько он понимает, что компания часть, ну, как бы, его жизни.
Куча
Количество
водных.
Оправданий или, наоборот, ну, как бы, аргументов, почему это нужно сделать, он тоже у человека всегда велико, и он, как бы, в них абсолютно уверен, что это правда. И сейчас я скажу, нет, ни в коем случае, он скажет, ну, конечно, ему-то там легко говорить. Я не знаю.
Это тоже ответ. Это прекрасный ответ. Рон, спасибо тебе большое. Хорошей нам всем работы. Хорошего будущего плотника.
Я еще один вопрос захотел, короткий. Можно я воспользуюсь минуткой?
Давай.
Я уверен, что у тебя разрывался телефон. Типа, Ром, что делать? Кажется, все пропали. Что у тебя чаще всего спрашивали?
Первый вопрос по ленности был «Ты где?». Это был самый первый вопрос. Вот. Наверное, был вопрос, что происходит. Расскажи, что происходит, у кого что.
Большую картину.
Да, потому что, ну, как бы, я как все-таки как человек, который проводил по 7-8 встреч в день с разными SEO, HR-ами, CFO, коммерсантами, логистами, whatever, я просто довольно много чего знал, у кого что происходит в моменте. На самом деле, это помогло мне довольно быстро стабилизироваться. Вот две вещи, которые помогли мне стабилизироваться. Первое, то, что я очень много чего знал уже, то есть я понимал, у кого что, и понимал, что масштаб катастрофы сильно преувеличен с точки зрения того, что как все, ну, понятно. А второе, я стал читать очень, очень много книжек по истории. Период где-то с 1904 по 1950 год. В разных странах, в России, в Европе и так далее. Очень отрезвляет, прям очень. Успокаивает мгновенно. А вот две вещи, которые мне помогли.
Мне кажется, это и отличные советы.
Да.
Ром, огромное спасибо.
Эго-гей!
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Да ладно вам, «Прикладывайте».